телефон, и я тогда еще включу запись еще здесь, на телефоне. У нас как бы две возможности записать. Денис запишет, потом будет ссылка, и я вот сейчас здесь запишу.
Да, меня хорошо слышно?
Да, хорошо. Привет, Денис.
Да, всем привет. Меня зовут Денис, и я созависимый. Друзья, спасибо большое вам за то, что пришли меня послушать. Это вообще моя первая спикерская, и я очень надеюсь, что мой опыт окажется кому-то полезен. Я вот сейчас сидел перед спикерской и думал, с чего же начать, и решил начать, пожалуй, с самого главного. Все, что я сегодня буду говорить и чего буду касаться, это все о Боге. Сама программа о Боге, мои проблемы и проявление моей болезни – это тоже о Боге. Точнее, наверное, сказать, о пути к Нему. Потому что без этих проблем я бы не был здесь и сейчас. Мне сейчас тяжело разграничить шаги и выделить опыт и осознание, которые приходили ко мне на первом, втором и на третьем шаге, потому что они сейчас слились в единое целое. Я знаю, что тема спикерской первый, второй шаг, но когда я ее формулировал, к тому моменту я третий еще не прошел, но сейчас я, скорее всего, его включу сюда же, потому что я уже могу поделиться этим опытом. Вот. И некоторые осознания, сделанные, например, на первом шаге, можно было бы легко отнести ко второму, а сделанные на третьем – к первому. Именно поэтому вот они воспринимаются лично у меня как что-то целое. Я не могу назвать себя верующим человеком. Точнее, нет, я не могу назвать себя неверующим человеком. Но я точно не религиозен. Но, несмотря на это, все равно понимание того, что за всем нашим миром стоит нечто большее, у меня было всегда. Вот только проблема в том, что я жил отдельно, считая, что вот я здесь, а высшая сила где-то там, и мы совершенно никак не связаны. И самое смешное, что при этом, если бы меня спросили, считаю ли я, что все в нашей жизни взаимосвязано, и что высшая сила везде и во всем проявляется, я бы сказал, конечно. Вот. И если бы уточнили бы и даже в тебе, я бы сказал, абсолютно точно. Только вот я ее не ощущал и был очень далек от нее. И тому тоже есть определенные причины. Я сторонник теории, что в большинстве случаев наши отношения с Богом формируются из наших отношений с родителями в детстве. Вот какой, например, у меня Бог был до программы? Он был строгий, он был мстительный, он был требовательный, обидчивый. Он был подвержен гневу, принципам, он был принципиальный, карающий, наказывающий. И, в общем, согласитесь, тяжело выстраивать такие отношения с Богом. Лучше уж, точнее, с таким Богом, лучше уж как-нибудь отдельно. И программа дала мне возможность взглянуть на это по-своему, то есть сформировать свое личное представление о Боге, забыв обо всем том прошлом опыте, который повлиял на представление о нем. И постаравшись отбросить это все, я сформировал образ как Бога любящего, который всегда пойдет ко мне навстречу, если к нему обратиться, который ничего не навязывает, который очень мудр, он принимающий, отзывчивый и, естественно, добрый. И он никогда на меня не злится, никогда не обижается, и он никогда меня не покидает и не предает. Он дает мне столько свободы, сколько я захочу. И при всем при этом он будет сострадать мне в любой ситуации и ни к чему не принуждать. Он является моим защитником и покровителем. Вот. И этот новый образ, он дал действительно какую-то свободу. В такого Бога я действительно готов был поверить. Потому что если взять, ну, старые мои представления, то я их вообще, ну, Бога в расчет не брал. И поначалу-то в жизни все шло хорошо. И мои надежды, я знал, что исполнятся, и верил в это, и силы для их реализации были. И казалось, что вся жизнь у меня впереди, и все обязательно сбудется и реализуется. Вот. И я жил в этой иллюзии. Но постепенно число утрат, разочарований значительно снизили вот уровень этой надежды и жизненных сил. И даже проблемы со здоровьем начались, и одолевала злость и обида, и я постоянно задавался вопросом, ну как же так? Вот почему у меня все, ну, так плохо? Я же такой хороший, я там не пью, не курю, спортом занимаюсь, веду себя хорошо. Вот так вот я стараюсь, а ничего не выходит. И не выходило потому, что я пытался модель общения с родителями переложить на реальную жизнь. То есть вот в детстве я был таким хорошим, правильным, вот для того, чтобы получить поддержку, любовь и заботу, и принятие, потому что я очень боялся оказаться, быть брошенным. Вот. Но в тот момент я выживал как мог, и эта модель работала. Но в реальности, к сожалению, это не так. И она не работает. И вот когда я впервые пришел на собрание, мне было, ну, очень страшно. Это, наверное, очень страшно. Это ничего не говорит о моем состоянии. И вот даже это была скайп-группа, и даже несмотря на то, что я был у себя дома, меня никто не видел, меня никто не принуждал что-то говорить, я все равно себя чувствовал, как на электрическом стуле. И такое чувство было, что меня сейчас, если не убьют, то пытать точно будет. Вот. Но это все сразу прошло после высказываний пары человек, после того, как зачитали правила общения и шаги. И мне сразу стало легче от того ощущения, что, ну, я такой не один. И люди, вот, ну, получилось так, что высказывания людей били так точно как раз в мое состояние и в мои ощущения, что я был поражен. Вот. И еще мне дало очень большое облегчение таблица чувств. Вот я о ней бы я вообще хотел сказать несколько слов, потому что это действительно классная штука. Мне вообще, в принципе, тяжело определить, что я чувствую. А уж вопрос, чего ты хочешь, вообще вгоняет меня в ступор и порождает желание ударить того, кто меня об этом спрашивает. И я злюсь, наверное, даже больше на себя, потому что меня раздражает, что я не могу ответить на такой простой вопрос. А благодаря таблице чувств я осознал, что подавляющее вообще количество времени я пребываю в различных оттенках страха, злости и грусти. И благодаря ей мне легче, ну, лично мне легче было отпускать эти эмоции, как-то проживать их. Ну, представляете, вообще, во-первых, само осознание того, что я все время нахожусь вот в этих негативных эмоциях, дало понимание того, что, ну, это вообще пипец. Что-то с этим, ну, нужно делать. И раньше-то я этого как-то не осознавал. Вот. Но благодаря таблице я перестал определять эти эмоции очень, ну, грубо. То есть как-то злость, там, грусть или страх. Я начал находить их оттенки. И это, в свою очередь, помогало прорабатывать и отпускать их, потому что, когда я по таблице шел и находил именно то, что я чувствую, мне, правда, становилось легче. Вот. Я думаю, что ни для кого не секрет, что истоки созависимости заключены в детстве, и именно в детстве формируются симптомы этой болезни, которые затем развивается в полноценное заболевание. Но вот лично у меня было именно так. Я на самом деле созависимый до мозга костей. Причем я отношусь к тому типу созависимых, кто не имеет в окружении зависимого человека. То есть если раньше считалось, что созависимость может развиться только у тех, кто общается с зависимым человеком, то потом поняли то, что это заболевание может развиться и вне этого. То есть вполне такой полноценной семье по общепризнанным меркам, да, но все равно в какой-то степени дисфункциональной, и там может развиться созависимость. И это вот в данном случае, в моем, это еще тяжелее выявить это заболевание, потому что с виду-то вроде все в порядке. То есть если у других созависимых там есть лакмусовая бумажка в виде зависимого человека, то тут ее нет. Вот. И в данном случае еще тяжелее признать, что ты болен, потому что, ну, опять это тяжело заметить. Но я убежден, что всему свое время в нашей жизни. И перед тем, как прийти в программу, я прошел через отрицание, избегание, кучу страхов и через огромную жалость к себе. Вот. Как сказал один выздоравливающий алкоголик на выступлении перед родственниками алкоголиков в ответ на вопрос женщины, почему мой сын не хочет идти в программу, он ответил, что он еще не достиг своего дна, не хапанул в полной мере. Вот. И у каждого свой опыт и свой путь к этому дну, и, собственно, свое дно тоже, у каждого свое. Вот, своему дну я шел постепенно, с течением времени, испытывая и печаль, и подавленность, и бессилие, и отчаяние, которые крепчали из года в год. И разрушились сначала одни отношения, и я решил, что в этом виноват я. Хотя вот сейчас, если по-честному взглянуть и ответить честно перед самим собой, в глубине души я все равно винил партнера больше. Вот. И я считал, ну, сделал выводы, что мне надо стать лучше. Чтоб меня полюбили, мне надо стать лучше. Я слишком плохой. Вот. Пошел там получать образование, еще что-то. Затем разрушились еще одни отношения, и я сделал точно такой же вывод, занявшись там саморазвитием и всякими такими штуками. И потом-то все равно ничего не менялось. И боль была такая, что уже и терпеть-то, в принципе, тяжело было. Я понимал, что что-то не так, но я не понимал, что именно. Я вот искал ответы, но не мог их найти. И кучу всяких умных книжек прочитал. И на каждую я возлагал прям такие надежды большие, что казалось... Вот сейчас я ее прочту, вот тут вот прям хорошие вещи говорят, вот прям помогут они мне и изменят всю мою жизнь. И я заживу счастливо, свободно и вообще радостно. Но ушло время, а ничего не менялось. Вот. И вот прям серьезно задумывался о том, что со мной что-то не так. Я всерьез начал, наверное, лет 5-6 назад, когда мои планы на жизнь-то потихоньку уже пришли к окончательному разваливанию, и уровень надежды минимальные отметки достиг. Но я все равно еще проявлял свои воли, считая, что я сам всего добьюсь, что мне никто не нужен, что я только и только, ну, что только я и только я творец своей судьбы. Вот. Но на тот момент это стало сложнее, потому что общение с людьми мне стало доставлять очень большой дискомфорт. Меня начали раздражать практически все люди, и мой внутренний мизантроп включился на полную катушку. Я старался минимизировать контакты с людьми, и все это шло от простой невозможности выстроить здоровые границы и тем более здраво их защищать. И это тоже привет из детства, потому что защита всегда связана со злостью. А так как мне злость, ну, запрещали злиться на родителей, там, на других детей, запрещали защищать себя, то оставалось мне только бояться. То есть нас в жизни защищают вот два этих чувства – злость и страх. Злость побуждает нас к действию, то есть к драке, страх побуждает к бегу. И вот я, собственно, пользовался этим инструментом, я испытывал страх, и я убегал. И убегал до тех пор, пока не минимизировал свои отношения с внешним миром. Вот. Там уже начались эмоциональные изменения, которые привели и к стрессам, и к проблемам со здоровьем, и я понял, что я уничтожаю сам себя. Вот появились первые звоночки того, что я, ну, тело мое разрушается. И это точно было из-за духовной болезни, потому что я вел достаточно здоровый образ жизни. Я все время вот был недоволен. И то состояние было уже постоянным. Если вы меня спросили, вот, ну а что именно тебя-то не устраивает, я бы все равно не смог ответить. Потому что вроде бы все хорошо, но так фигово. И вот в чем коварство-то моей болезни заключается, вот в чем сложность ее выявления. Потому что вроде с виду-то все хорошо, а внутри-то все плохо. И вот даже если бы у меня было все прекрасно и сбылось бы все, о чем я мечтал, и все, к чему я стремился, я бы все равно нашел, к чему придраться. Потому что это не дало бы мне главного. Это не заполнило бы ту зияющую духовную дыру, которая была внутри меня. Потому что во всем внешнем я искал всего лишь одного. Я искал любовь. И я очень хотел быть любимым. И эту недостачу я хотел заменить. Нет, наверное, я ждал время, когда же это состояние наступит. Вот, я жил в постоянном ожидании, привязывая его к поступкам каких-то других людей или к каким-то событиям. Вот. Если наступит вот это, то я обязательно буду чувствовать себя счастливым. И я пытался заглушить вот этот болевой шум этой бездуховности, ну, разными способами, там, вкусной едой, путешествиями, там, кино, сериалами, какой-то покупкой каких-то желанных вещей, там, тоже саморазвитием, тем же самым, какими-то курсами, практиками, знаниями и каким-то, ну, экстримом еще, да, чтобы вот в те моменты я как бы ощущал, что живу вот здесь и сейчас, ощущал, что я живой. Но все это на самом деле пропадало в этой бездне, потому что всегда этого было мало. И моя зацикленность на себе вот набирала обороты, и я культивировал жалость к себе, очень хорошо я ее прям удобрял, и обиду на мир за его несправедливость, что в конечном еще итоге вот привело меня к тому, что я захотел как можно дальше от него дистанцироваться. А дистанцироваться я вот как раз таки хотел, потому что, ну, было тяжело в нем находиться. Потому что все были очень плохими и постоянно нарушали мои границы. Вот, которые, и это нарушение причиняло мне, ну, очень много боли. Вот. И я сделал вывод логичный, что если никого не будет, то и некому будет нарушать их. Следовательно, я не буду испытывать боль. И так получилось, что высшая сила свела меня с моим будущим психотерапевтом, и я его даже специально не искал. Вот. И в психотерапию очень было тяжело прийти, потому что было больно признать, что со мной что-то не так, что я псих, что я это отрицал, что я не хотел смиряться с тем, что со мной все-таки что-то не так. Хотя на самом деле искал ответ же на этот самый вопрос, что со мной не так. Но все-таки интерес и желание вот что-то изменить, они были сильнее, и я стал потихоньку как-то по нарастающей применять психотерапию, и это дало осознание того, что у меня действительно проблемы. И, наверное, это была вот первая ступенька первого шага, где я признал свое бессилие. Вот. И на данный момент я в психотерапии несколько лет, и именно психотерапевт рекомендовал мне пройти шаги. И именно благодаря ему я пришел в программу. Но, естественно, я это не сразу сделал. И, наверное, то есть мне говорили уже давно о ней. Я тогда считал, что это не для меня, что я справлюсь сам. Вот опять я проявлял свое своеволие. И я хотел отделаться, так сказать, малой кровью. Как бы пропетлять. И я откладывал это все на потом, потому что мне на самом деле не хотелось контактировать с людьми. Но шло время, а психотерапия как бы не приносила того, что я от нее ждал. И мои настоящие, такие прям глобальные проблемы, они не решались. Вот, инфантильность так процветала, и я не хотел брать ответственность за свою жизнь и себя. И на самом деле такое восприятие психотерапии – это тоже результат моей болезни, потому что я на самом деле не хотел честно работать. Я избегал честной работы. Я хотел, чтобы психотерапевт что-то сделал, чтобы у меня жизнь стала вот радостной и счастливой. Я опять-таки искал опору вовне. Я опять ожидал действия от других людей. Но я не могу сказать, что психотерапия мне ничего не дала. Она дала мне очень много знаний о себе, благодаря которым я лучше начал понимать вот свою болезнь. Она научила меня многому, что я сейчас встречаю уже в программе. И можно сказать, что она меня вот как следует размяла перед приходом в программу. Я сравнил себя с таким хорошо размятым пластилином, из которого уже можно лепить поделки. Вот. И благодаря ей мне сейчас гораздо проще быть честным перед самим собой. И я думаю, ну, я так считаю, что мне проще общаться с моим спонсором. Вот. Но вот последней каплей, скажем так, было... капли, точнее, побуждающей меня прийти в программу, это была книга про созависимость, которую я все же набрался смелости прочитать. И в результате прочтения которой я понял, что мне надо очень серьезно заняться этим, потому что практически вся книга была про меня. Я осознал, что совершенно не могу управлять своей жизнью, что я живу реально в каких-то, в куче иллюзий, и что у меня не будет по-другому, потому что я не меняюсь, я не предпринимаю никаких действий, чтобы поступать по-другому. Я жил вот в соответствии со своей болезнью и полностью отдав ей управление. И когда я понял масштаб, я действительно понял, что, наверное, никакая человеческая сила, никакая психотерапия, никакие курсы не смогут меня излечить. И чтобы хоть чуть-чуть, наверное, ну вот если даже представить, что не программа, а что-то другое мне поможет, то мне кажется, что нужно всю свою жизнь положить на алтарь борьбы с зависимостью. Вот, и после пары собраний уже пришла уверенность, что мне обязательно надо пройти шаги. Вот. Я нашел спонсора, и первые два шага дались достаточно, ну, легко, по моему мнению, так как у меня уже все-таки была готовность сдаться. И я уже так устал от того, что у меня ничего не получается, что вот я управлял своей жизнью, и все мое управление привело вот к тому, что я имею. И вот алкоголики говорят, что 12-шаговая программа работает для тех, кто уже все перепробовал и которым уже ничего не помогает. Я вот с этим полностью согласен, потому что я искренне был уверен, что мне ничего не поможет, кроме высшей силы. И вот самое главное изменение, которое произошло со мной к данному моменту, на данном этапе, это чувство облегчения. Мой спонсор уже на первых шагах, на первом шаге, он сказал мне: «Впускай в жизнь Бога и зови Бога тогда, когда можешь и так, как можешь». И это действительно так, что Бог появляется в нашей жизни тогда, когда мы даем ему место, тогда, когда мы к нему обращаемся и когда мы его зовем. Ему рабы не нужны. Вот. И у нас действительно есть выбор. Либо жить по своей воле, либо по воле Бога. И у меня вообще, в принципе, вот до программы не было какого-то базового ощущения безопасности. То есть я испытывал постоянный страх, потому что вот этот страх, он помогал мне выживать. У меня была такая модель поведения, да, моей психики. И вот закройся я на все замки дома, я бы все равно чувствовал опасность. Там, не знаю, дом взорвется, крыша рухнет, и пожар случится, все, ну все что угодно. И только благодаря тому, что я впустил в жизнь вот высшую силу, я это отпустил. И я понял, что мне не надо контролировать свою безопасность, так как я никогда не смогу обеспечить себе 100% безопасности. Это нереально. Я не Бог. Я ничего не смогу с этим сделать. Я вообще ничего не могу проконтролировать, и уж тем более это. И ощущение вот легкости возникло как раз-таки на основании осознания вот этой беззаботности о будущем. Потому что я спросил: «Денис, а вот что тебя сейчас беспокоит? Вот здесь и сейчас, вот прямо ты сидишь на стуле, да, перед компьютером, в тепле, в комфорте. Что тебя пугает прямо сейчас?» И ответ был: ничего. Потому что в данный момент у меня действительно все нормально. То, что в будущем будет, я не знаю. То, что было в прошлом, это в прошлом. И фиг бы с ним. А сейчас у меня все хорошо. И я понимаю то, что Бог, он, ну, не излечит меня полностью. Потому что я считаю, что я буду со своей же болезнью жить всю жизнь. Но Бог, Он может мне помочь с нивелировкой вот влияния болезни на мою жизнь. С ним я могу ощутить вот свободу, радость жизни и хоть какое-то счастье. И все это я буду делать с любовью к себе, к Богу и к окружающим, ну, меня людям и к окружающему миру. Потому что кроме этих трех частей, меня, Бога и других людей, ну, вот на Земле больше ничего нет. И это наша реальность. И здесь нам нужно учиться, взаимодействовать и учиться существовать. И я на своем опыте убедился, что жизнь, построенная вот на своей воле, она, ну, для меня не может быть счастливой. Даже если вот я руководствуюсь самыми лучшими побуждениями, а если честно, я и не думал, раньше, что может как-то быть по-другому, я вот не подозревал, что мои побуждения могут быть плохими. Вот. И даже вот при таком убеждении я все равно ну, могу сказать, что ничего хорошего вот лично у меня не получилось. Может быть, у кого-то и получается, у меня нет. Вот. Потому что я считал, что я только сам могу добиться всего. Только силой воли и никак не иначе. И обязательно во что бы то ни стало добиться цели. И типа, если я что-то не получаю, значит, я плохо хочу. Вот. И я пытался жить и полагаясь только на свои собственные силы, и я понял, насколько это нерационально. Ну и вообще это все подкрепляет наше эго, конечно же, и балует его. Наше эго и наше своеволие. Но при такой модели внутри нас и в нашей жизни совершенно не остается места Богу. Если его нет, то и не у кого спросить, каков наш путь. Не у кого спросить, а что мне делать и куда мне дальше идти. Но я могу попросить это у Бога, и могу попросить у Бога все, что я хочу пожелать. И если это будет полезно для меня и для других людей, Бог это мне обязательно даст. Если же нет, то так тому и быть. Я приму эту волю, его волю и смирюсь с этим. А раньше, вот до программы, я бы испытывал очень большую злость. И я бы обижался и стремился бы доказать этому миру, что я смогу. Что там, типа, ничего, я вам еще покажу всем и докажу. Вы меня еще узнаете. Вот. И я по своей сути ужасно эгоцентричен. И каждое мое действие, каждый мой мотив были обусловлены моим эгоизмом. Даже когда я думал, что я делаю что-то для других, я все равно пытался сделать так, чтобы на этой земле мне жилось хорошо, мне жилось бы выгодно. Вот. И неважно там, какой мой мотив был, физический, да, или эмоциональный. И это до сих пор так, но ну, так как я с рождения этим поражен, этим эгоцентризмом, и мне от этого не избавиться никогда. Но я могу научиться с этим сосуществовать в гармонии. То есть эгоцентризм – это не плохо и не хорошо. Это просто есть. И в нашем мире это необходимо, раз нас этим наградили. Но это доставляет неудобства, если это переходит в какую-то крайность, вот, которую я не замечаю. Именно в эгоцентризме корень всех моих проблем. Будучи захвачен вот своими страхами, своими иллюзиями, жалостью к себе, я не замечал того, как я взаимодействую с этим миром и что вообще происходит в моей жизни. И первые шаги учат меня, научили меня это замечать. Я уже поступаю по-другому, я уже думаю по-другому. Вот. И первые шаги позволили мне увидеть, до какой степени раздуто мое эго. Как много я брал на себя и какой угодно ответственности, но только не ответственности за свою жизнь. И как часто и как объемно проявлялась моя болезнь в моей жизни. Но несмотря на это, я благодаря вот этим шагам я заметил, как же Бог меня любит. Потому что, несмотря на все мое своеволие, Он все равно заботился обо мне. Он все равно меня любил, даже когда я об этом не просил, и даже когда я не замечал и не принимал его любовь. У меня были в жизни такие моменты, когда я был действительно на волосок от смерти. Там какие-то считанные сантиметры, ну, реально спасали. И в этом И тогда я считал, что это удача. Это удача, это судьба. А что есть наша судьба, если не проявление Бога? Вот. сейчас я стараюсь в своей обыденной жизни замечать его, его заботу и его любовь ко мне. И стараюсь замечать его проявления. И стараюсь доверять ему. Несмотря на то, что я так хорошо описал и сформулировал вот свой новый образ Бога, мне тяжело довериться ему в полной степени, потому что это происходит не по мгновению ока и не по щелчку пальцев. На это нужно время, потому что всю свою жизнь я жил с другим представлением. Это требует моего труда и моего внимания. Вот. И, конечно же, нужно научиться доверять самому себе, потому что я считаю, что мы все вот взаимосвязаны, и мы связаны с Богом через наше подсознание. То есть подсознание – это такая огромная вещь, как если бы мы взяли ватман и вот укололи, прокололи бы его иголкой, то вот этот прокол – это наше сознание бы было, а весь остальной лист – это наше подсознание. И вот там, где заканчивается наше подсознание, оно плавно переходит в высшую силу. И поэтому все, что вокруг меня, это высшая сила. И я тоже высшая сила. И прислушиваться к себе очень важно, потому что высшая сила через мое подсознание, через мое тело дает мне понимание своей воли. И через свои интуитивные отклики я могу лучше понять его волю. Я стараюсь сейчас смиряться с этим и отдать полностью себя и свою жизнь под его управление. Конечно же, это тяжело, но главное не останавливаться, и сейчас мне помогает осознание того, что я заметил улучшение. Я теперь могу сказать, как было до и как сейчас. И сейчас мне нравится. И вот в это до я возвращаться ну, точно не хочу. Пожалуй, все. Спасибо.
Спасибо, Денис. Сейчас можно задавать вопросы. Ну вот, кто-то хочет, возьмите микрофон, можно голосом. А можно написать в чате свой вопрос. Что за единички? Мария.
Мария, зависимая, да, я вопрос хотела задать.
Хорошо, задавай, пожалуйста.
Денис, спасибо большое за спикерскую. У меня два вопроса. Первый – это как ты понимаешь волю Бога? И второй – что у тебя изменилось и что-то с, вот, с вопросом избегания? Спасибо.
О, спасибо за вопросы. Про волю Бога. Очень актуальный для меня вопрос. Сейчас я понимаю это так, что воля Бога – это все то, что происходит со мной в жизни. И как бы я к этому ни относился, плохо или хорошо – это воля Бога, и это мне для чего-то нужно. Я могу это не понимать, я могу этого не принимать, но это мне нужно. И воля Бога проявляется в том, чтобы я смиренно принимал то, что со мной происходит сейчас. Смиренно и с благодарностью. Воля Бога проявляется в том, чтобы я не наносил ущерб себе и окружающим людям. И воля Бога проявляется в помощи другим людям, потому что Бог – это любовь. И если я испытываю какое-то недовольство, злость, раздражение, то это точно не воля Бога. Значит, мне нужно остановиться и посмотреть на себя, на свои поступки, проанализировать, попросить у Бога помощи, помолиться. Вот. Это касательно воли Бога. Касательно избегания, то я ничего с этим не делал. С этим сделало время. То есть я сполна испил на своем пути боли, злости, раздражения, отчаяния, и поэтому мне уже бессмысленно было избегать чего-то и отрицать. Я уже хотел что-то изменить. То есть, если все-таки избегание какое-то есть, то значит, вот дно еще не достигнуто. Я не могу из своего опыта никакими там практиками или приемами поделиться, которые бы помогли вот избегание преодолеть. Наверное, это все-таки осознанность. Вот да, наверное, осознанность. То есть все мои тяжелые переживания привели к тому, что я осознал, что избегать уже бесполезно. Вот, наверное, так. Если ответил на твой вопрос, то очень хорошо.
Спасибо.
Денис, скажи, пожалуйста, по какой книге проходишь шаги? Спасибо за вопрос. Я прохожу по синей книге. Вот. То есть как спонсор мой проходил, точно так же проводит и меня. Денис, сколько времени у вас ушло с момента начала работы по шагам? Так, ну, на данный момент где-то 1,5 месяца. 1,5 месяца, 3 шага. Сейчас на четвертом. Так, Денис, спасибо. Подскажи, какую книгу по созависимости ты читал? Я скажу обязательно после собрания, потому что она внепрограммная, ну как, мы здесь не обсуждаем внепрограммную литературу. Ну, либо в чат напишу.
Меня слышно? Здравствуйте, Аня, созависимая.
Да, слышно.
Да, Денис, спасибо большое за спикерскую, вот за 1,5 месяца прям, ну, я считаю, что это очень хорошо, вот это то, о чем ты сейчас говоришь, большую надежду дает нам всем, я думаю. Вот, я бы хотела про страхи поговорить, потому что вот у меня, ну, многое не уходит по страхам, понятно, что это все уже по-другому, да, но они всегда есть. Вот кроме молитвы по страхам, у тебя что-то есть, какие-то инструменты? Как ты сейчас страх вообще понимаешь? Понятие вообще страх? Вот боишься, не боишься? Бывает ли, что ты его испытываешь, или он у тебя вообще пропал? Можешь поделиться?
Спасибо за вопрос. Ну, вообще пропало это что-то, наверное, из нереального, потому что мы все люди и все живые существа, и мы по-любому чего-то будем бояться. То есть нужно разграничивать страх, который спасает нам жизнь, да, и страх, который нас тормозит. Вот эти вот шоры, которые не дают увидеть возможности. Конечно же, я испытываю страх, и это нормально, и я от него никогда не избавлюсь. Кроме молитвы, наверное, я бы в качестве инструмента своего сказал бы о действии. То есть, когда я чего-то боюсь, я понимаю, что там лежит что-то реальное, а может быть что-то иллюзорное, что меня пугает. И я стараюсь это увидеть. Я молю Бога о том, чтобы он мне дал мудрости увидеть картину реальной и сил для преодоления своего страха и смелости для действия. Я начинаю действовать тогда, когда ощущаю готовность, настолько, насколько хватает моих сил. И там маленький даже шажочек, пусть сантиметровый, но он может разрушить даже самый большой страх. Вот, как-то так. Главное действовать, потому что незнание и невера, они бездействие, ну, бесполезны. Я много очень знал до программы, и что? Это никак не помогло мне в преодолении, нет, не в преодолении, а в осознании, наверное, в проработке моей болезни, да? Никак не помогло. Действия. Шаги – это действия. если ответил на твой вопрос, то буду
спасибо.
Очень рад.
Спасибо, Денис.
Ну, например, у меня очень большой страх в знакомстве. Вот. Или перед начальником. Или перед вообще другими людьми, в принципе. Вот у меня доходило до того, что я боялся выйти на улицу. И сейчас мне нужно нарабатывать в этом опыт. Я испытываю страх выйти на улицу, окей. Я выхожу и хотя бы прохожу вокруг дома. И осознаю, понимаете, я ощущаю это. Это как бы положительный пример. Смотри, я вышел, и со мной ничего не случилось. И все будет хорошо. И в следующий раз я, помимо того, что применяю все знакомые инструменты, я еще и вспоминаю, что у меня есть положительный опыт. Точно так же в знакомстве. Я считаю, что, например, человеку вообще я не нужен человеку, да, что я не могу понравиться человеку, если я для него чего-то не сделал. Но у каждого из нас по-любому есть опыт, когда это было не так, когда человек был рад знакомству с нами, когда он был к нам предрасположен. Об этом нужно вот помнить. То же самое с начальником. Я боюсь, или с какими-то организациями. Если я боюсь, раньше шел со страхом и с неуверенностью на какие-то серьезные там, мероприятия или важные встречи, то сейчас я молюсь, и я принимаю любой исход, даже отрицательный для меня, который в результате этой ситуации получится. И я иду уже со спокойствием, и это спокойствие дарит уверенность, которую чувствуют и другие люди. И это тоже я запоминаю и записываю себе в положительный опыт. И все это и есть действие. Я пытаюсь проявить себя там, попробовать себя там, где я чувствую страх. Как-то так.
Денис, Анна, созависимая, я, может, немножко странный вопрос задам. Вот для тебя сегодня ты понимаешь, например, принимаешь, что вот ты можешь вообще быть один там или никого не найти, или вот твоя высшая сила для тебя уготовила такое, что ты, например, ну, не особо в деньгах и не будешь никогда в отношениях, ну, в понятиях вообще в целом все будет не так, как классно, и ты это все принимаешь, вот ты считаешь, что ну, даже и такое может быть, и это ну, отлично, значит, так и должно быть. Или как? Вот все-таки вот.
Да, спасибо за вопрос. Ну, давай по пунктам. Значит, насчет отношений. Да, я это принимаю. И сейчас я даже осознаю то, что если бы я раньше действительно создал семью. Я вообще, если честно, раньше очень сильно хотел жениться и думал, что вот сейчас я создам ячейку общества, там, нарожаем детей, будет все у нас хорошо. Я сейчас понимаю, что это был всего лишь инструмент, что я поступал точно так же, поступал бы точно так же, как мои родители. И я в детях и своей супруге искал бы опору. Это было бы, они бы были моим инструментом преодолевания моей болезни. И я очень рад, что этого не случилось. Потому что сейчас я действительно могу разомкнуть эту цепочку, которая передается из поколения в поколение в моем роде. Я действительно могу дать надежду, если у меня вдруг будут дети, да, надежду на то, что они будут расти действительно свободными, и я действительно буду уважать их как личность, не пытаясь потешить через них свое самолюбие и свой эгоизм. А будет у меня эта семья или нет, ну, на то воля Божья. Касательно одиночества, сейчас это гораздо легче воспринимается, потому что я осознаю то, что Бог всегда со мной. Я всегда могу с ним поболтать, я всегда смогу к нему обратиться. Раньше меня вот это один, там был конфликт, очень сильно, сильный конфликт с моим страхом общения, да, и с необходимостью общения. И я считал, что вот преодолевал себя, на самом деле, общаясь с людьми, да, я понимал, что ну надо же, надо же. А удовольствие, на самом деле, и пользы мне это никакой не доставляло. Так что зачем нужно тогда такое общение? Касательно денег, я верю в то, что Бог всегда снабдит меня всем необходимым для моей жизни. И если посмотреть назад, это действительно было так. Потому что я каким-то удивительным образом, совершенно не ожидая, получал какие-то суммы денег, там какие-то долги мне возвращали уже настолько давние, что я был просто поражен. Но я не благодарил за это Богу и высшую силу. Я просто, ну что, это же мой долг, типа, мне его вернули, значит, это моя заслуга. Но на самом деле я ничего не сделал для того, чтобы его вернули. Просто человек вернул, и все. Вот. Как-то так.
Спасибо, Денис.
Я тут недавно держал в руках банку меда и задумался вот над чем. Как она оказалась у меня в руках? Вы просто представьте. Пчелы, которые были созданы, пусть каким-то случайной цепной реакции чего-то, каких-то событий, но вот в нашем мире они приобрели вот такую вот форму, да? У них есть колоссальная, сложнейшая система организации. У них свой мир. И этот собственный мир взаимодействует с растениями, которые получают тепло и свет от звезды, которая в миллионах километрах от нас, которые получают влагу из облаков, которые получают питание из земли, которая, в свою очередь, сформирована из микроорганизмов, которые переваривают то, что осталось после прошлых растений. Что человек какой-то затратил свой труд на то, чтобы добыть этот мед, чтобы он попал ко мне в руки. И вот это осознание, оно действительно дает понимание того, что насколько Бог всемогущ и насколько Он заботится о нас. Я вот после осознания этой схемы, ну я не знаю, ну как можно считать, что это всего лишь ряд каких-то случайностей? Вот я лично не могу, правда. Спасибо, ребята. Спасибо за добрые слова.